говорит Радио Свобода. Актер Максим Суханов, дважды лауреат Государственной премии России, в последние годы делит свое творческое рабочее время между Берлином и Москвой, где продолжает играть на сцене театра имени Вахтангова. Популярный актер российского театра и кино, которому доводилось играть Иосифа Сталина и Бориса Годунова, Суханов сторонится политических высказываний, однако вполне четко очерчивает свою общественную позицию. В 2014 году он поддержал марш мира против войны с Украиной, принял участие в проекте в поддержку отбывающего наказание в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова. В свое время заступался за юриста ЮКОСа Светлану Бахмину и участниц группы «Pussy Riot». В беседе с берлинским корреспондентом «Радио Свобода» Максим Суханов говорит о своей профессии, о театральных и кинорежиссерах, в частности, о Петере Штайне и Владимире Мирзоеве, о том, как играть Шекспира, о своих немецких корнях и о жизни как таковой. Беседу ведет Юрий Векслер.
Когда ты впервые попал вообще в другую страну? Да, Запад, не Запад, но вот...
Это был Лондон. Это был 87-й год. Мы приехали со спектаклем «Брестский мир», так как там в этом спектакле, в общем, большая роль отведена Троцкому. Нас пригласила Ванесса Редгрейв, так как ее брат троцкист, и, в общем, они были в восторге от этого спектакля. Но плюс еще его поставил Роберт Стурок, о котором они тоже знали. И, в общем, с большой радостью они нас пригласили. Это времена перестройки, времена разоблачений. И, в общем, в какой-то степени этот спектакль разоблачал всю эту большевистскую компашку. Ну, и он был таким, ну, я бы сказал, современным совсем. То есть там не было декорации Кремля или шинелей с папахами из буденовцев. Ну, в общем, он был довольно-таки современный и звучал очень пронзительно. Плюс, как мне кажется, очень верно была написана музыка Кончелли для этого спектакля. В общем, все это такое создавало резонанс. У меня была микроскопическая роль, она даже не крошечная. И она была в самом начале. Прямо в самом начале, то есть я мог отыгрывать, не оставаться на поклоны, а идти гулять по городу. Я, конечно, был сразу им очарован. Более того, ну, вряд ли я, наверное, еще могу сказать о какой-то стране таким образом. У меня было ощущение, что я попал в, как сказать, в пространство очень знакомое. Вот не знаю почему, очень знакомое, при этом очень комфортное и уютное. Естественно, мы жили в центре и гуляли в центре. Я не ездил по каким-то спальным районам далеким, поэтому ничего не могу сказать. Мы были там, по-моему, мы были там 10 дней.
А заполнялся зал на эту пьесу, на этот спектакль?
Да, зал заполнялся. Это был, насколько я помню, он назывался «Lyric Theater». Это был февраль. Я помню, уже цвела сакура. И меня удивило, что какие-то люди сидят в пальто. Ну, видимо, он все-таки в традиции демократической какой-то театр у них. Поэтому, наверное, если бы это была опера, они по-другому бы, наверное, одевались там. Ну, не знаю. Ну, в общем, это было как-то в диковинку.
Я вроде от тебя слышал когда-то о твоих каких-то немецких корнях, я не ошибаюсь?
Нет. Мой прапрапрадед приехал в Россию, и жили они в Ярославской губернии. Точно, когда они приехали, я не могу сказать, хотя я какие-то смотрел приходские книги, и, в общем, ну, понятно, что это была первая треть, наверное, 19 века, а может быть и раньше. Вот. И занимались они там земледелием, и было у него какой-то кусок пароходства. Вот у него было 12 детей, в основном девочки, и одну из дочерей, то есть мою прабабушку, да, я видел и был с ней знаком, потому что в 68-м году мы ездили туда, или в 67-м году, и меня мама и бабушка возили туда, в Ярославль, навестить их. Вот была Екатерина Филипповна. А он, его звали Филипп Карл Гарде. Вот. Также мой дед, вот он был ее сыном, Константин Петрович. Он был актером в театре Мирхольда. После того, как Мирхольда арестовали и расстреляли, он потыркался в какие-то театры. В какое-то время он был в театре Революции, а потом ушел оттуда, пошел в театр киноактера. И в 41-м году ушел вот на фронт, и в сентябре он погиб под Калининым. Под Тверью.
А уже в самой Германии за эти годы какой-то, ну, вот где-то, возможно, живут какие-то...
Возможно, но я пока не знаю, куда постучаться. Я набирал фамилию Гарде, хотя я даже не знаю, как она пишется. То есть она пишется... По-русски-то я знаю как, но вот как, какая здесь транскрипция, так как у него... окончание на последний слог. Может быть, это какой-то Эльзас или Лотарингия, что-то такое. А может быть, это...
Какая фамилия?
Гарде.
Гарде. Вполне вероятно, что это какой-нибудь Эльзас. Да?
Вот, и поэтому я не знаю.
И тогда это пишется совершенно
по-другому.
Мы начали разговор с первой заграницы. Это была Великобритания, Англия, да. Лондон, город, так или иначе, Шекспира. Ты играл Шекспира. Для меня всегда было какое-то мое внутреннее убеждение, что актер, поигравший в пьесах Шекспира, и актер, не игравший в пьесах Шекспира, это разные очень уровни подготовки. Дал ли тебе что-то твой Шекспир? Вот у тебя, столько я знаю, ты был когда-то и в Ричарде Третьем, ты играешь, соответственно, Лира, или, не знаю, играешь ли до сих пор?
Нет, его сняли очень быстро, этот спектакль. Там сломались все декорации, поэтому их невозможно было починить.
Жалко так, то, что я видел.
Да. Ну, я играл в «12 ночи», в «Укрощении строптивой», и «Лира», да.
Что такое Шекспир для актера? Как, кстати, на Западе говорят Шекспир и Чехов. Надо бы играть Шекспира и Чехова.
Да. Ну, я бы вообще так не ставил вопрос, понимаешь? Важно, с кем поиграть все-таки. Потому что отдельно от фигуры режиссера любая драматургия, какая бы она гениальная ни была, она может тебе быть мертвым собеседником просто. Никаким совершенно. Если режиссер не талантлив, не одарен, то неважно, это уже Шекспир или жуть какая-то, это одинаково. То есть ты не чувствуешь свою профнепригодность, работая с режиссером, который не может открывать для тебя.
У меня был когда-то разговор, интервью с Некрасовым, который привозил Гамлета сюда.
Да, я смотрел два раза этот спектакль.
И у меня были какие-то вопросы. И вдруг на один мой вопрос, вообще, надо сказать, он оказался собеседником, мучающимся во время разговора. Для меня это было...
Может быть, потому что он переводил все время на литовский?
Не думаю. Нет. Это натура такая. Там был такой момент, что-то я спросил, и он мне говорит, а я не справился с пьесой. Там в ней... Условно говоря, там 200% материала, а я добрался, ну, может быть, до 100. Вот я имею в виду, что он копался в шекспировской пьесе «Гамлет» так, что просто он понял по своему разбору, что там все в порядке было и с интеллектом, и со всем, что он недовычерпал, у него не сложился его спектакль.
Да, наверное. Я понимаю. Я помню, когда я посмотрел «Гамлет» его, я даже пришел домой и его законспектировал. Это у меня был первый раз такой опыт. Я больше этого не делал. Не было у меня такого желания вот законспектировать. Я помню, что вот эти 4 часа я, конечно, был под большим впечатлением. Хотя второй раз, когда его уже привозили, это было другое ощущение от спектакля у меня совершенно. И, в общем, я помню вот тот первый раз, когда я посмотрел его в театре Маяковского. Я считаю, что вообще разбор был очень хорошим. Ну, я уже не буду говорить, что он современным был, но он был очень хорошим, пронзительным. И какие-то удивительные метафоры, которые там возникали, они были очень эмоциональными. И что касается горящей кресло-качалки после разговора с отцом-призраком, льда, в котором был заморожен нож, и он на нем стоял, лед, который капал вместе с парафином с люстры. Ну, там очень много вещей было сделано эмоционально, каких-то прям находок таких пронзительных. Подготовка должна быть, я считаю, прежде всего у режиссера. Для Шекспира и вот его желание и его собственное основание для того, чтобы ставить Шекспира. И уже присоединяясь к этому, ты тоже начинаешь быть готовым. Режиссер, который талантлив, он даже в каких бы ты отношениях с ним не был хороших, я имею в виду, он никогда не предложит тебе в чем-то быть занятым, если он видит, что ты к этой теме не готов, или к этому драматургу не готов. Вот это совершенно точно, потому что режиссер, как правило, талантливый, приглашая актера на роль, он чувствует, чем живет сейчас этот актер. Чего-то ему делать рано, чего-то, возможно, поздно, что-то не ко времени, а вот что-то попадает в его самую больную точку на сегодняшний день. И вот это очень важно, это чувствительность.
Есть ли роли, ну, от которой почему-то не сыграл, а хотел и мог, или вообще хотел бы сыграть, тем не менее? Существует в своем воображении что-то такое?
Тут надо, и части надо этот вопрос разделить.
Ну, их там есть две, да.
Да. Во-первых, ну, то, что я не сыграл, а хотел бы... Я уже начал репетировать Ричарда Третьего с грузинским режиссером. И, к сожалению, после там 15 репетиций, во всяком случае, мне стало понятно, что мы не нащупаем одной дороги, и мы все больше и больше имеем в виду разное, когда репетируем этот спектакль. И мне пришлось отказаться от этой роли. У меня был эпизод, когда меня пригласили, я на собеседование ходил к Штайну. Я должен был там вроде как репетировать Клавдия, но я даже не начал, потому что условия, которые мне предложили, меня удивили, честно говоря. Это прежде всего репетиции должны были идти не меньше 8 часов. Это вообще для меня, ну, странная довольно-таки вещь. 8 часов репетировать. А во-вторых, я на протяжении всего периода репетиции должен был не играть спектакли в театре.
А почему?
Я не знаю. Ну, такое условие было. Вот такая массированная должна была быть подготовка там этого произведения в течение месяца или полутора. Видимо, у него больше не было времени, поэтому он решил репетиционный процесс сжать как можно больше и сделать его плотнее. Ну вот, это, собственно, вот эти две работы,
и которые... Судя по тому, что ты рассказал, и сделанного, и не сделанного, Шекспир – это вполне тот драматург, в котором тебе есть что играть.
Ну, наверное, да, наверное, да.
Ты видел Ричарда Третьего какого-нибудь, который тебе понравился бы? Видел ли ты Устуру, к слову?
Я видел Устуру. Я могу сказать, что это хороший спектакль. Да, хороший. Но, ну вот сейчас, когда ты меня об этом спрашиваешь, я просто чувствую это произведение совершенно в других театральных традициях. Понимаешь? И если бы мы, может быть, с тобой разговаривали, когда... Я бы только посмотрел этот спектакль тогда, то я уверен, что я бы по-другому отвечал тебе на этот вопрос, наверное. Но вот по моим воспоминаниям, я его сейчас чувствую совершенно по-другому, понимаешь? Хотя вот не со всеми, думаю, примерами или произведениями именно так происходит, потому что... Вот когда я смотрел «Тельца», как играет мозговой Ленина. И я понял, вот тогда я смотрел, а потом я пересматривал еще раза два этот фильм. Я понял, и сейчас я могу сказать то же самое об этом, что он, в общем, как мне кажется, сыграл так, что не надо к этому ничего прибавлять. Вот очень правильно и прямо вот в десятку, понимаешь, то, как он его сделал. И здесь можно только, так сказать, ну, радоваться за это, что вот такое произошло, над чем больше, в общем, не нужно думать. Я могу сказать, что я бы шел такой же дорогой, наверное. И знаешь, что такое, как ты думаешь, что да, ты бы шел такой же дорогой, а вот уже человек ей прошел, и у него все получилось. И получается, как сказать, ну вот приятно, что ты совпадаешь. Поэтому думаю, что вот в смысле впечатления от Ричарда, ну здесь как-то я куда-то скакнул еще, наверное.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете беседу корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Юрия Векслера с актером Максимом Сухановым.
Можешь ты сформулировать, что тебе принесла встреча с Мирзоевым? Что открылось через Володю? Что за взгляд его на мир, что за взгляд его на театр стал твоим?
Ну вот, допустим, Мирзоева, да, учась в училище, работая уже в театре, видя какие-то спектакли других людей, в том числе и Стурова, и Фоменко, и работая уже с Фоменко, работая с Гариком Черняховским тоже довольно-таки плотно одно время. Естественно, у тебя какой-то был этот период, ну, устоявшееся ощущение театральных возможностей своих, направлений. Вот ты как бы, ты чувствуешь себя вот так вот, встретясь вот с этими режиссерами. А вот потом, когда я посмотрел премьеру «Женитьбы» Мирзоевской с Никищихиной, с Феклистовым, с Володей Симоновым, ты знаешь, тут как-то какое-то вдруг произошло какое-то, как будто отколупнулась какая-то другая раковина, что ли, вот. И ты в этот момент думаешь, ах, вот оно что, понимаешь? То есть, и ты чувствуешь, что у тебя это все тоже есть, и это отзывается, понимаешь? А я ведь этого не видел и даже не представлял вот этот язык, понимаешь, которым разговаривал Володя в «Женитьбе» Гоголя. А тут вот ощущение, что он в тебе живет. Вот я даже не знаю, как это объяснить, что это дало. Это дало еще, ну, вот, какую-то новую сферу. Дальше вот соединение с ним и в разных там спектаклях, и до сегодняшнего дня, хотя мы уже 5 лет ничего не делали вместе после «Фигаро». Я могу сказать, что, ну, за себя, во всяком случае, могу сказать, что интерес и любопытство к тому, как он мыслит и куда ведет, не угас ни насколько. Он особенно репетирует, я считаю. У него есть свой птичий язык, которым он разговаривает. Такой же язык у него есть, когда он молчит и репетирует, и ты чувствуешь, в том ли направлении вообще все идет или не в том направлении. То есть он одна из немногих фигур, а может быть, единственная, от кого не надо требовать только вербальных маршрутов. Угу. Понимаешь? Угу. То есть актеры же очень часто, особенно репетируя с разными режиссерами, им нужно поставить задачу, поговорить вот об этом, выговориться с этим. То есть очень многое происходит, ну, не всегда, конечно, но все равно очень много происходит в разговорах, что тоже правильно. Но вот с Володей, а у кого-то то же самое, может, и там, не с Володей, тут, как сказать, надо чувствовать, что он желает еще и в какую бы сторону ему хотелось что-то сдвинуть. Тут какая-то диалог молчания, понимаешь, происходит.
Он по-другому видит, ну, по-другому в сравнении с привычным, по-другому видит мир, по-другому видит человека. Его взгляд на мир нов был тогда для тебя?
Тогда для меня, конечно. Он, с одной стороны, нов, а с другой стороны, он пересекался с моим взглядом, что то, как я чувствую соединение формы и содержания, это тоже является драматически пронзительной интонацией и смыслом. И вообще, то, из чего собираются смыслы, вектор этого расширялся благодаря Мирзоеву. Понимаешь, это как вот наслоение пирогом вот каким-то, понимаешь? Еще. Наверное, таких встреч не может быть много. Может быть, их даже не может быть две. Хотя, конечно, бы хотелось, наверное, чтобы все время появлялись какие-то люди, которые разные ключи имеют у себя для экспериментов над тобой. Ну, в хорошем смысле.
Ну, да.
Вот. Но так, наверное, не бывает. Или бывает, но не со мной. И, понимаешь, конечно, тем сложнее репетировать с другими, потому что масштаб разбора Мирзоева, он огромен. Я не знаю, как другие считывают это актеры. Это вообще, что они получают, или они не знаю. Но то, что вскрывает и вскапывает Володя, дай бог вообще это все как-то собрать и протранслировать, понимаешь?
Угу. Твой коллега, актер Серебряков, увез в свое время семью в Канаду, объяснив, что он хотел бы, чтобы его дети росли, ну, не в той вот жизни, которая сегодня существует на родине. Как ты относишься к такого рода просто человеческой позиции?
Несмотря на то, что вырос, ну, довольно-таки большой кусок времени в Советском Союзе, прожил, живя в этом Союзе, я все время интересовался тем, как же живут люди, где создавалась и продолжает в какой-то степени создаваться европейская культура, понимаешь, и с музыкой в том числе связанная. Я все время мечтал о том, чтобы не существовало никаких границ. И все больше и больше, в общем, пришел к, в конце концов, к мнению о том, что, конечно, все, что касается границ, разделений, запретов, это все желания и игры кучки людей, так или иначе, там, либо переходящие по наследству и подыгрываемые в эту игру. Для чего? Для того, чтобы продолжать находиться или у власти, или просто иметь вот такое удовольствие кому-то что-либо запрещать. Понимаешь? Как у Жванецкого, если раздуть свои радости до размеров неприятностей, то и от этого можно получать удовольствие. Вот, я думаю, что это вот категории людей такие вот есть, которые стремятся куда-то для того, чтобы начать что-то запрещать. Понимаешь? Не делать лучше для других, а запрещать. Поэтому я вообще к любым формам жизни цивилизованным отношусь с большой радостью и к выбору людей в сторону большей цивилизации и большей защищенности, особенно для своих детей. Я только могу порадоваться за то, что есть люди, которые делают именно такой выбор. Очень жалко, что таких людей пока немного. Или отдавать свою волю в чужие руки и свой мозг отдавать чужим извилинам, чтобы вместо них думали. Чего это зависит? Это тоже отдельная тема, да? Но все-таки выбор места, где тебе комфортно, где ты думаешь, что твоим детям будет комфортно. Я считаю, что за каждым человеком это свободный выбор. Он везде должен быть свободным. И никто не должен никого укорять за это, не нагнетать в связи с этим какую-то обстановку. У нас же любят очень, если чуть кто-то что-то делает не так, как большинство, то уже в этом есть что-то подозрительное, понимаешь? Не то, что там странное или, ой, интересное, ой, любопытно. Нет, а что-то подозрительное. Ну, и тут такая особенность у нас. АТУ делать тем, кто поступает не как большинство.
Есть человек, живет жизнь актера, мужчина.
Да.
И ничем другим вообще не занимается. Там вот он живет и, доживая до глубокой старости, да, уходит из жизни. Мужчина-актер.
Да.
Значит, профессия, по некоторым сплетенным взглядам это дело, немножко женская. Ну, так сказать, актеры это все-таки, да. Вот. Но, актер Суханов, тебе актерство ведь как бы немножко недостаточно. Ты же, то есть у тебя есть актерство, не побоюсь этого слова, ты там мастер, но тебе это не заполняет всю жизнь. У тебя есть что-то помимо этого.
Ну, мне никогда ничего не заполняло целиком и полностью всю жизнь. Я думаю, тут вообще черта, прежде всего, связанная с авантюризмом. Я не мог там заниматься долго химией, физикой или математикой. Я вообще не вижу особенно территории, где чем-то заниматься без удовольствия, понимаешь? От чего-то я все время должен получать это удовольствие. И, видимо, от разного. То есть, наверное, я могу представить себе, что человек, там, сидящий, доказывающий там 10 лет какую-то теорему, он, наверное, тоже получает какое-то, ну, космическое удовольствие от этого, но у меня от этого нет, понимаешь? Поэтому мне и важны заполнения еще какие-то. Я, почему я так же и репетировать не могу долго? Я могу долго репетировать в течение периода времени, то есть я могу полгода репетировать одно и то же, но я не могу больше 2 часов репетировать, понимаешь, в день. Потому что я не могу больше 2 часов, я не могу сочинять, вот совершенно.
Наверное, концентрация твоего творческого внимания такова, степень концентрации,
да,
что ты выкладываешься в 2 часа.
Да, да, а дальше уже идет просто пробуксовка, наверное.
Актер Максим Суханов о творчестве и жизни в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в Берлине Юрием Векслером. Слушайте «Радио Свобода».